Добрый вечер. Я приветствую всех зрителей, которые смотрят канал Breakfast Show. И конкретно программу обсудим. Вести ее буду я, Фарида Курбангалиева. И я сразу призываю всех наших зрителей ставить лайки и каналу в целом, и нашей программе в частности, для того, чтобы этот контент был более заметным на YouTube. Ну, а обсуждать все то, что накопилось за сегодняшний день, или за последние сутки, или за последние несколько дней, я буду с политологом Михаилом Шейтельманом. Надеюсь, мы его сейчас увидим на наших экранах. И это действительно происходит. Михаил, здравствуйте. Приветствую вас. Большое спасибо, что вы пришли.
А, чудо случилось, я на экране. Спасибо, что позвали. Здравствуйте.
Михаил, давайте начнем с довольно любопытных результатов, которые опубликовало издание «Можем объяснить». Оно выяснило, что в период с 22 июня по 28 июня россияне рекордное количество раз набирали в поисковой строке Яндекса фразу «Когда закончится СВО?». У меня к вам вопрос. Значит, 137 тысяч раз, если я не ошибаюсь, это происходило. У меня к вам вопрос. Во-первых, с чем связан такой ажиотаж? Что заставляло жителей России вот так вот лихорадочно, получается, не гуглить, а даже не знаю, как сказать, в общем, искать в Яндексе ответ на этот вопрос? И мне очень интересно послушать, что вы думаете по этому поводу. Когда закончится СВО? Или, если хотите, когда и как закончится СВО? Раз уж это так актуально на сегодня.
Ну, почему у россиян такое, я могу только предполагать, так как вы же понимаете, Россия для меня далеко за линией фронта, даже не просто за границей, а за линией фронта. Поэтому чувствовать нерв российского населения я не могу, я способен только читать, слышать то, что пишут другие СМИ. Это же не Украина, да, за которую я в ответе. А это, так сказать, вот могу ссылаться на какой-нибудь Гэллоп, который пишет, что наконец там россияне почувствовали ухудшение экономической ситуации. Вот сегодня был тоже опрос Гэллопа. Не знаю, насколько его можно доверять, но тем не менее. Все-таки это Гэллоп, да, это не ВЦИОМ. И вот по данным Гэллопа, что-то там, не помню сейчас процент, но под 80%, а нет, 60-60% россиян считают, что их экономическое положение постоянно ухудшается сейчас. И это рекорд за все время наблюдений вообще. А Гэллоп проводит такие исследования с 2006 года. То есть за 20 лет хуже экономическое положение не оценивалось никогда россиянами. То есть они это почувствовали на себе. И вдруг стало волновать. Это стало их делом. Раньше их политика не интересовала. Это где-то там далеко. Мы-то здесь при чем? Мы же Москва. Они там воюют, эти буряты. А нас-то это как касается. Это первое. Второе. Вот эти очереди за бензином, которые уже все признали. Путин признал. То есть все так. По всей стране, опять-таки, дефицит бензина. Это еще важнее. Вот мне кажется, еще важнее. Почему? Потому что это коллективное. Это не личное, а коллективное. Одно дело, лично человек почувствовал, что у него стало меньше денег. Но это он. Он сидит такой, черт, у меня стало меньше денег. Я не знаю, это потому что война, или потому что это в целом у нас так, или потому что я дурак, непонятно. А вот когда я стою в очереди за бензином, вместе со мной стоят еще тысячи людей. И мы общаемся. Нам некуда деться, кроме как общаться. И это впервые появился такой клуб по интересам, где обсуждают люди, какого черта у нас нет бензина и где мы вообще оказались. Поэтому, знаете, я когда-то пошутил давно, еще до войны, что революция в России начнется в пробке на Садовом кольце. Потому что это то место, где люди собираются, у них общая беда, и они пытаются как ее решать. И вот это то, что сейчас может происходить в пробках. Вот я помню очереди в Советском Союзе, там люди роптали, в очередях люди роптали, действительно. В очереди за мясом могла начаться драка с продавцами. А сейчас в очереди за бензином дерутся пока между собой и с представителями бензоколонки, а еще дерутся с представителями других регионов, а еще с понаехавшими крымчанами, которых теперь обзывают украинцами и так далее, и так далее. Вот это, я думаю, такие причины, почему вдруг людей заинтересовало, когда же закончится война, потому что она коснулась каждого, наконец-то. Ну, по крайней мере, многих по-настоящему. Это первое. Второе, когда вы спрашиваете меня, когда закончится война, то я понятия не имею. Потому что для того, чтобы закончить войну, надо покончить, ну, по-другому никак. Никакого прекращения огня при Путине быть не может. Никакой встречи Путина с Зеленским быть не может. Все это разговоры в пользу Трампа и так далее, и политкорректностей. Реально говоря, нужно уничтожение путинского режима, на что нацелились, я думаю, уже и вся Европа нацелилась. Да и Америка постепенно, мне кажется, нацелилась уже всерьез на это. Да, заняло много лет, чтобы все, мир весь понял, что другого способа решить проблему не существует. Раньше были наивные люди, которые говорили, ну, может быть, сейчас, вот он может ради денег закончит, или ради того, или ради этого, или дать ему такую подачку, или еще что-то. Нет, нет, только на уничтожение. И сейчас ведется война на уничтожение. по-другому никак. А сколько это займет? О, это может много занять, к сожалению.
Ну вот как вы видите развитие этой ситуации? Вот вы сейчас очень красочно описали то, что происходит в очередях за бензином. Это все правда, действительно так. Вот этой ситуации с ударами по российским НПЗ. Они действительно очень и эффектны, и эффективны. То есть бензина действительно теперь в стране не хватает, но нет такой ситуации, при которой Россия прекратила бы боевые действия. То есть на то, чтобы снабжать армию топлива, очевидно, хватает. Более того, теперь ей помогает Беларусь, как мы знаем. Казахстан, судя по всему, пообещал выделить России 50 тысяч тонн топлива. То есть она будет где-то просить, где-то что-то добывать. В Индии она начинает покупать бензин теперь, согласно тоже последним новостям. К чему может привести эта ситуация? Хорошо, все пылает, все горит, бензина нет, народ ропщет, но на улице он, по всей видимости, не выйдет. Вот как дальше, куда это все пойдет? Во что это будет выливаться?
Ну, что касается ударов по НПЗ и так далее, то тут главное отметить, что мы еще не начинали. Это же все только начало совсем. Мы же видим, что эта спираль вот этих ударов, она раскручивается с сумасшедшей скоростью. Эффект домино. Мы же видим, как все это происходит. Да, вот били, били, били в одну точку. И на самом деле начались эти удары не неделю назад, и не месяц, и не два. Это эффект такой внешний появился так недавно. Но до этого, например, весь прошлый год украинская армия была занята тем, что выбивала систематически ПВО. Главное было выбить ПВО. И вот когда было выбито все ПВО Крыма, в Крыму сегодня практически нет ПВО, да и вдоль вообще юга России нет ПВО, почему мы видим каких-то автоматчиков, которые бегают, да, вдоль там Московской кольцевой дороги и стреляют из автомата по дронам? Потому что ПВО выбили, потому что еще 2 года, 3 года назад, ну, 3 года назад у России был бесконечный запас ракет для ПВО, С-300, например, и они их использовали, чтобы просто убивать мирных жителей. То есть вот ракеты С-300 использовали, чтобы наносить удары по жилым домам, россияне били по Днепру, по Харькову, и доставали даже до Киева пару раз, но там малоэффективно было, там только С-400 достает. То есть они тратили ракеты ПВО, чтобы просто так, как у них шарики же, ну, в ракетах ПВО такие не шарики, а кубики маленькие, вольфрамовые, потому что это летит, рядом с самолетом должно взорваться, и разлетаются кубики. И вот так убивали людей. Очень много в Одессе так погибло людей, кстати, собак тоже, человек гуляет с собакой, и вот вольфрамовыми кубиками убивали россияне собак, людей. И сейчас эти ракеты вдруг кончились. Их оказалось, что нет. Это Путин признал, что нет ракет для ПВО. То есть тоже Путин говорит, у нас нет ракет для ПВО, нам надо увеличивать. Это был первый этап войны. Первый этап вот этой дальнобойной войны. Выбив ПВО, теперь занимаемся уже уничтожением объектов, собственно. Объекты – это военные и нефтяные объекты. Поэтому тоже это называется «еще не начинали». Это пока еще эти заводы можно восстановить, а нужно их разрушить так, чтобы они не подлежали восстановлению, что тоже реалистично в рамках этих дальнобойных ударов. Поэтому тут все будет только усиливаться. По поводу того, что закупается за границей, здесь есть ограничения определенные. Все заводы Беларуси, о, ну все, их два, Мозырский и Полоцкий, НПЗ, они вместе не способны обеспечить, например, город Москву. А в Москве выведен из строя единственный московский НПЗ, до конца года как минимум он работать не будет. Они только Москву не способны обеспечить. А ведь им нужно обеспечить сначала Беларусь, а потом продать излишки в Россию. Излишки продаются. Вот сегодня была опубликована биржевая цена белорусского бензина. И очень забавно, что она в 2 с лишним раза больше, чем розничная цена российского бензина. То есть Беларусь, Лукашенко, он же не дурак, он берет, то есть двойную цену на опте, это значит, что в рознице это будет еще дороже. То есть все это, за все это Россия будет платить втридорога. То, что поставляет Казахстан, то, что вот цифры, что вы назвали, давайте сравним цифры, которые называет Путин про Крым. Это меньше, чем Крым потребляет за месяц. Крым. А 83 региона России мы пока не трогали. Российскую, собственно, саму Россию-то, да, Российскую Федерацию. Вот, поэтому это все копейки. Там Индия, ну это же тоже вот прям идеальный бизнес для индусов, покупать нефть в России, покупать нефть в России за рупии, а потом продавать бензин за доллары, да? Так что тоже все очень красиво. Но смогут ли они это все решить? Давайте так. Бензин взять можно где-то, теоретически можно. Но логистику нельзя сделать новую. Логистика же была подстроена под эти самые НПЗ. А то, что теперь из Индии придет какой-то танкер, непонятно куда, во Владивосток, и как вы это доставите в Севастополь? Вопрос. Раньше это ввезлось из Славянска на Кубани, этот самый бензин в Севастополь везся. А теперь в Славянске на Кубани нет НПЗ, он горит 4-й день. Вот, тут главное, кроме самих НПЗ, это логистика, что ее невозможно взять и вот так перестроить. Как мне кто-то написал, почему россияне не переделают просто все двигатели на газ? Ну, потому что надо переделать 30 миллионов автомобилей на газ и построить 100
Почему все
тысяч
россияне
газовых
не купят
колонок.
электрокары? Еще
Да-да-да-да.
лучше.
Электрокары, 30 тысяч, 300 тысяч колонок и 30 миллионов автомобилей. Ну, как бы да. То есть теоретически, вот как Путин же подсказал, говорит, надо просто, говорит, надо гораздо быстрее. Да, они будут бомбить украинцы, а нам надо быстрее восстанавливать заводы, быстрее производить ПВО и точнее стрелять. Стрелять не мимо дронов, а прямо в дроны. Ну, так теоретически очень, мне кажется, теоретическое решение очень хорошее. Вот. Это главное. А как вы говорите, выйдут ли люди на улицы, про это я, во-первых, не знаю. Во-вторых, честно говоря, и с украинской точки зрения, я же нахожусь в Киеве, мы в это не верим. Мы в это верили тогда, в 22-м году, что какие-то люди выйдут на улицы. Мы верили, что они выйдут на улицы, когда их будут мобилизовывать. А мы увидели другую картину абсолютно. Мы увидели, что люди радостно садятся в автобусы с гармошками и водкой и едут убивать. То есть большинство жителей России хотят убивать, рады тому, что их посылают убивать. Поэтому тут протеста против войны массового я себе не представляю. До сих пор, вот тот же опрос Гэллопа, где люди говорят, ну давайте так, мы можем доверять или не доверять этому опросу, я не знаю. Но это же две цифры из одного и того же опроса я сейчас приведу. То есть с одной стороны 60% говорят, как все плохо у них, и тут же доверяете ли вы армии. Год назад доверяло 79%, сейчас 66%. То есть 79% россиян год назад доверяло вот этим убийцам российским. А сейчас 66% по-прежнему доверяет российским убийцам, маньякам, да, они доверяют. Поэтому, ну что, почему они должны протестовать? Против военных своих должны протестовать? Они их поддерживают, они за убийство, они за победу над Украиной, они не хотят проигрывать войну Украине, не хотят терпеть тяготы и лишения войны. А за войну они, в принципе, да. Даже когда говорят, а вот большинство россиян за переговоры, а не за войну. Вы же слышали такое, наверное, да, от многих, причем даже часто вот либеральные СМИ приводят это как доказательство того, что в России большинство против войны. Что вот же, смотрите, там 60% за переговоры. Но давайте так спросим, давайте по-другому задать вопрос. Сколько процентов жителей России сегодня за действительно настоящее окончание войны? То есть за вывод полный войск оккупационных из Украины, за выплату полную репараций, ну, естественно, и всех компенсаций раненым и убитым, и восстановление Украины, за выдачу всех военных преступников, которые совершили преступления на территории Украины. Вот сколько процентов? Мне что-то кажется, что это по пальцам мы можем посчитать, я не знаю, одной или двух рук. Вот это
Ну вот за
называется
то,
конец
чтобы
войны.
военные действия остановились, выступают якобы 80% россиян.
Так,
За то, чтобы они
извините.
остановились прямо завтра. Но
Ну
я думаю,
хорошо,
что
но это
так
будет...
глубоко, как вы говорите, они, конечно, не копают.
Так это означает, что мы за то, чтобы мы продолжали оккупировать Крым, продолжали оккупировать Донецк, Луганск, часть Херсонской и Запорожской области. Так это не называется мы за конец войны. Потому что если пока российские войска остаются на оккупированных территориях, война не закончится. Прекращение огня не означает никак конец войны. Поэтому они против того, чтобы война кончалась. Просто против. Если спросить их, вы за то, чтобы, вот честный ответ, вы поддерживаете полный вывод всех оккупационных войск с территории Украины, и сколько процентов мы получим? То есть подавляющее большинство за войну, конечно же. Поэтому никаких протестов я здесь не вижу. А вот то, что Путина могут сдвинуть, благодаря создавшейся ситуации, в это я готов поверить, что Путин постепенно просто теряет власть. Теряет власть, потому что недовольные элиты, не народ вот этот, который хочет крови, а, ну опять, не все, не каждый, там есть антивоенные люди, я заранее прям всем говорю, что я знаю, и у меня есть и друзья, и подписчики, и кто угодно, которые против войны в России, я знаю прекрасно этих людей. Сколько вас там, сколько-то миллионов вас там, мало того, но не 100 миллионов и не 50, тех, кто за вывод российских войск из Крыма и других оккупированных территорий. Вы там есть, но вас там сколько-то миллионов, наверное. А большинство, к сожалению, жителей России вот так. Но при этом есть элита, которая теряет по-настоящему. Вот она теряет настоящее. Если обычный, так сказать, средний гражданин раньше получал $500, а теперь 400, то человек, который владел НПЗ, потерял все. В Славянске на Кубани были владельцы. Они там берут кредит, чтобы восстановиться после бомбардировки, а потом снова теряют все это по новой. И им государство говорит, только вы сами отстреливайтесь, создавайте группы ПВО и так далее. Вот эти люди, они называются словом элита. Давайте, я понимаю, что элита здесь в каком-то смысле в кавычках, но это люди, у которых есть либо большие деньги, либо власть. Большие, давайте начинать не с миллиарда долларов, а скажем там, с 10 миллионов долларов. А власть, давайте тоже не будем говорить, что это человек президент или там даже депутат этого Государственной Думы, а он мэр маленького городка или он депутат горсовета Краснодара. Это называется власть. Вот таких людей в России тоже 1,2 миллиона, скажем так. Я не знаю, сколько их. Пара миллионов. Вот я думаю, что среди них все хотят окончания войны. Ну, просто все, кроме Путина и его там совсем ближайшей банды. Потому что для них это чистые потери, ну чистые. Причем потери и в деньгах, и в образе жизни, и в какой-то беспросветности. Что дальше делать-то? Куда двигаться-то дальше? А когда я поеду к своим в Италию, вообще непонятно, да, становится. И вот эти люди должны, мне кажется, я понимаю, что они трусливые там и так далее, все так. Но их чаша терпения должна, мне кажется, переполниться сейчас.
Ну вот как раз Герман Греф, он вчера выступал и заявил, что его, как и всех россиян, как он сказал, без исключения, вот волнует, самая такая вот волнующая его вещь, это скорейшее окончание боевых действий. Значит, его цитату опубликовала РБК, через короткий промежуток времени она была удалена, и потом через полтора часа опять появилась на своем месте. Ну то есть, получается, та башня Кремля, которая не ястребы, скажем так, а голуби мира условные, она победила, продавив то, чтобы цитата Грефа вернулась на свое место. Выходит, что так.
Вы знаете, Герман Греф – главный финансист этой войны. Ну, один из нескольких буквально людей, которые являются главными финансистами. В свое время, во время Нюрнбергских процессов, был осужден председатель Дрезден-Нарбанка. Его не повесили, но осудили на долгий срок. За финансирование войны это был частный банк. Но его отдельно, Рейхскасса, это было отдельно, это как аналог Набиуллиной. Но вот главу самого большого банка тоже посадили. Потому что это главный финансист войны. Герман Греф финансирует войну. Он поэтому внесен в списки санкционные по всем вообще параметрам. Именно поэтому после войны он, скорее всего, будет осужден трибуналом вот этим европейским, который готовится. И поэтому сейчас он, конечно же, полностью врет, когда все это говорит. Потому что, внимание, вот его банк, вот его клиенты, а его клиентами является, по-моему, половина населения России. И он говорит, большинство населения России хочет, чтобы война остановилась. Но это он ее финансирует. Если бы он сейчас сказал, знаете, все хотят ее прекратить, поэтому мы из банка не будем платить на продолжение финансирования. Мы закрываем счета всем военным частям, мы закрываем оплату на военные нужды, мы закрываем счета военных заводов. Вот это называется выступил против войны.
Ну и
А
завтра
одно и то же.
закрывают Грефа.
Подождите, но он сейчас финансирует войну, он участвует в этих преступлениях лично, просто лично. Это в его банке держат счета все эти самые военные, которые ведут эту войну. И он тут народ хочет. Он что, сторонний наблюдатель? Знаете, одно дело на диване человек сидит, смотрит телевизор и говорит, вы знаете, я чувствую, народ хочет, чтобы война закончилась. Другое дело человек, который сам и есть один из самых главных военных преступников, один из, то есть человек, который просто, вот каждая воинская часть там счет держит, правильно? Каждый военный пенсионер оттуда деньги получает из этого Сбербанка. У них карточки Сбербанка там на фронте, которые вот они отбирают у мобилизованных. И вот этот человек, который рассуждает об окончании войны, это, ну, как бы совсем, знаете, это как Гитлер сказал бы, да, очень жаль, что все-таки среди евреев тоже есть приличные люди, жаль, что они все погибли в концлагере. Сам их организовав, понимаете, это в чистом виде, циничное, но ужасное сравнение. Потому что Герман Греф ничем от этой ситуации не отличается, вот просто ничем.
А на ваш взгляд, почему он тогда так себя ведет? Он хочет, чтобы люди запомнили, что у него была, ну, скажем так, вот такая вот позиция, запомнили его хорошим? Это для будущего трибунала или что это?
Да, для будущего суда с Евросоюзом, где он будет пытаться когда-нибудь снять с себя санкции какие-нибудь. Он тоже, слушайте, он тоже хочет себе на виллу в Италию. Он не хочет доживать свой век на Колыме и даже тем более в Подмосковье. Он хочет себе на виллу. Где она у него там, я честно не знаю, где у него вилла и не следил никогда за этим всем. Ну вот так. Так они, многие из них делают подобного рода заявления. Такие, знаете, на двух стульях пытаются усидеть. Но Греф это тот, кому вряд ли удастся ускользнуть. Хотя он будет, я думаю, его компания и он сам будут коррумпировать множество европейских чиновников, чтобы его, значит, снять с него ответственность политическую, уголовную за то, что он делает сегодня.
Михаил, если можно, раскройте, пожалуйста, мысль о возможном заговоре вот среди этих самых путинских элит. Я на самом деле тоже не верю ни в какие протесты снизу, но я тоже убеждена в том, что Путина скинут свои же, тем более по мере того, как он будет становиться все более неадекватным. Вот, допустим, его последнее интервью Павлу Зарубину было, ну, выглядел он там очень, мягко говоря, неубедительно, если не сказать жалко. Вот как вы себе видите, как этот заговор может выглядеть? Я понимаю, что мы сейчас спекулируем, но разговаривать об этом, честно скажу, очень приятно. Вот как это могло бы быть?
Да, wishful thinking, он всегда как бы вдохновляет,
Ну а почему
но мы
нет?
про заговор... Да, я вам скажу, почему нет. Потому что мы опять про заговор мы тоже мечтали. Первое, что мы планировали здесь, сидя на диване в Украине, мы планировали восстание в России по поводу мобилизации, не дождались. Потом мы планировали заговор Дерипаски там или еще кого-нибудь
Михаил,
против
простите, я
Путина.
вас перебью. Нет, вначале самый первый заговор, это был так называемый заговор шарфика и табакерки. Помните,
Да,
это было
конечно.
в самые
Да.
первые дни большой войны, да.
Да, согласен, согласен. Но кто это должен был сделать? Вот это должен был сделать Дерипаска, который сразу выступил против войны, надо сказать. Ну, кстати, он сразу сказал, что нам война не в тему, вообще не надо. Он потом все это тщательно стирал и вымарывал из своих соцсетей. Но он же это много раз повторял, что войну надо закончить. Ну, вот. А постепенно, вот когда я кто нам раскрыл про них правду? Про них правду знает только один человек, на самом деле, я все время его цитирую. Это Олег Тиньков. Ну, потому что, смотрите, он как бы такой получился и там присутствующий, да? Он знает этих людей многих, ну, он знает Грефа хорошо, он знает всех этих ребят, всех этих Песковых и так далее. И он про них вот недавно давал интервью, он говорит, я думал, что их сдерживает страх, что они боятся, поэтому не устроили, не свергли Путина, там, не остановили войну. Из-за того, что они пугают, боятся. А тут я выяснил, говорит, я с ними перестал же общаться на какое-то время, он говорит. А потом сейчас снова с кем-то пообщался, и я понял, что их сдерживает жадность. То есть они все зарабатывают просто на войне. Поэтому, говорит, они сейчас ничего не делают, потому что, а что? Наоборот, сидим, навариваемся на всем этом. Ну, кто-то же покупает в Индии этот бензин втридорога, а значит, и маржа в 3 раза выше, правильно? Кто-то же восстанавливает каждый раз Крымский мост, или все эти дороги, и все эти мосты. Все этот, как его фамилия, забыл, короче, который строит на оккупированных территориях все эти дороги и так далее, тоже правительство, да, Хуснуллин, вот, и так далее, и так далее. Они все тоже сидят, с этого всего варятся. Ну и бизнесмены тоже с этого варятся. И Тинькофф говорит, а зачем им, как бы? Они все боятся потерять свой источник дохода. Поэтому в заговор трудно поверить, но для них должно перевесить, что они должны терять больше. То есть вот просто они должны физически больше терять, чем зарабатывать. И тогда их жадность ровно развернет всю эту ситуацию в другую сторону. То есть когда они сейчас, надеюсь, что сейчас это уже, все большая доля из них будет терять деньги. Посмотрите, у них начинается война за активы. Вот в Петербурге посадили или там арестовали чела, который крышевал порт. Почему? Он плохо
Трабер.
стал крышевать? Так нет, конечно, не поэтому. Потому что порт один, крыш у нас много, на всех не хватает, а вооруженные силы Украины выбили в Усть-Луге кое-что, взорвали кое-какие танкеры, ледоколы, в Приморске побомбили хорошенько, вон эти бочки побомбили прямо в порту, и выяснилось, что как бы на всех не хватает. Всех много, а всего мало. А что, как мы можем выйти из ситуации, когда всех много, а всего мало? Надо сократить количество всех. Чем, собственно говоря, и тут же и занялись. И я думаю, что если у нас есть видимая часть айсберга, ну, там, Петербург, все-таки Петербург, там, друг Путина личный, мы все про это говорим. Но если мы возьмем каждый конкретный регион, то там сейчас в каждом регионе война сумасшедшая за ресурсы. А представьте, какие взятки сейчас раздаются, там, получить бензин, не получить бензин. Это же отдельно. Ладно, есть живая очередь из, так сказать, народа, простите, простого, за бензином. А какая очередь из губернаторов к НПЗ стоит? Но это же начало 90-х, прям истоки, да? На чем богател Абрамович? На том, что он управлял этой очередью. Он говорил, вы получите от нас бензин с Омского НПЗ, а вы не получите бензин. Причем Латвия обслуживается вне очереди. Помните, он там в Латвию отправлял какие-то цистерны с бензином. И сейчас вот снова такая история завелась. И все эти последние годы, десятилетия, был арбитр, которого звали Путин, который между ними принимал какие-то решения, разруливал. И мы видим, что сейчас этого нет. Если бы это было, картина мира была бы другая. Но Путин сегодня ничего не разруливает. Ничем не управляет вот в этой именно ситуации. Если он выходит и как капитан очевидность говорит, просто надо побольше бензина делать и побыстрее его привозить, вместо того, чтобы разрулить ситуацию. Он ее не разрулил никак. Дональд Трамп вчера написал пост в социальной сети, где приказал автозаправочным станциям снизить цену на бензин до 2 доллара 50 центов за галлон. Потому что, написал он, бензин, нефть стоит 68 долларов, и все, что больше, чем 2,50 за галлон, это спекуляция, мы вас посадим. Ну, типа, засудим, засудим. То есть Дональд Трамп, человек в свободной экономике, демократически избранный, где все АЗС частные и НПЗ частные, и нефтедобыча частная, имеет возможность отрегулировать цену на бензин. А Путин, где все государственное или квазигосударственное, не имеет такой возможности. У него очереди. Но это же выглядит уже как пародия и комедия. Поэтому я во что верю? Я не верю в какой-то такой точечный заговор, и он не нужен. Это называется тактика тысячи порезов. Одни люди сделают вот здесь, другие там. Дерипаска сделает вот такое, а Греф скажет какую-то гадость, а в это время кто-то подложит другую свинью, а этот выйдет. И в сумме все это будет такое накопительное, оно не будет вот одной точкой заговора. Мне кажется, не было толком заговора против Горбачева. Вот как бы толком не было. Потом вся вот эта какая-то возникла, вся эта непонятка с этим, как его, господи, ГКЧП. Но это уже совсем какое-то гнилое, да? Вот наверняка ходила куча людей, все были недовольны там, на верхушке, что типа, что же он такое творит-то? У нас из-под нас власть выходит. И потом они как-то сами кубарем вот все это все слетело. Вот я больше верю в сценарий устранения Путина как Горбачева. В том смысле, что из-под него вынут страну, а не его скинут со страны. Из-под него вынут власть. Ее прямо сейчас вынимают. Он сегодня все меньше, меньше, меньше управляет. Вот смотрите, вы говорите про Грефа. Сначала опубликовал, сказал, потом опубликовали, потом сняли с публикации, потом вернули. Но это Греф. Его слова, кто хочет, тот, ну, хоть хотим, прикажем убрать, хотим, вообще его расстреляем, да? Он же кто такой? Он для нас не человек, скажут КГБшники, естественно. А давайте возьмем самого Путина. Путин в воскресенье дает интервью Зарубину. Интервью по телепромтеру, как вы знаете, ну, все уже обсудили. И он говорит некие слова, кем-то написанные. В телепромтере же они как-то появились. Может быть, самим Путиным, может быть, не Путиным, но из телепромтера. Говорит, дает интервью. А во вторник, ну даже в понедельник вечером, из этого интервью исчезают 6 минут, их вырезали, цензуру не прошли. То есть сначала публикуется полное интервью, потом из него возникает 6 минут. Если кто-то может отцензурировать Путина, причем как? Кто-то написал текст, а кто-то сказал, нас не устраивает то, что он сказал про Анкоридж и про Лукашенко. Много ли власти у Путина в этот момент? Вот мне кажется, что немного. Мне тут тоже мне писали, так что, получается, им управляют, он марионетка? Нет, нет, не управляет. Нет такого, что вот этот человек им управляет или эти два человека им управляют. Но значит, есть те, кто способен написать текст и сказать, Володь, зайди сейчас в комнатку, прочитай вот это, пожалуйста. И он прочитает, не понимая, не задумываясь. И есть другой человек, который может сказать, так, что там, Володь, вот это вырежьте, вот это. И какие-то люди вырежут, понимая, что их за это не посадят, да, тоже. Вот ведь это как раз и говорит об отсутствии власти в руках этого человека, как мне кажется.
Но текст пишет пресс-служба, и в принципе всегда так было. И это не говорило о том,
Да.
что Путин решает все меньше и меньше. То есть.
Конечно. Да, конечно, но давайте так. Если бы это интервью, смотрите, он дает интервью не каналу CNN, он дает интервью Зарубину, да? При этом до этого, в этот же день, Путин дает два спича, сначала на съезде «Единой России», а потом на встрече по поводу бензина. То он дает два больших спича. А потом вдруг еще третье интервью, с которым он не готов. Но все-таки Путин никогда раньше с Зарубиным текст из телепромтера не
Да,
читал.
это правда.
То есть
И
не
вообще он
готов.
никогда не давал интервью по суфлеру. Не только не Зарубин,
Да.
вообще никому.
Да. Значит, это все было, как бы, считайте, против его воли. Ну, потому что он бы не стал вот так вот взять и вот так, когда у него была возможность на двух мероприятиях спокойно все сказать, что он хотел. Нет, это кто-то еще, кому понадобилось, чтобы вот именно сейчас, именно в воскресенье вечером, ты вот это скажи, братан. Вот кому-то это понадобилось, и он пошел навстречу, что называется. А потом еще какие-то, я понимаю, что он не сам себе пишет, это все нормально, конечно. Но это же кому-то он пошел навстречу, а потом кто-то другой решил, что нет, это ты слишком много пошел навстречу, тебе так нельзя было идти навстречу.
Ну, там, скорее всего, знаете, ситуация уже просто была такая, когда невозможно было молчать. Он и так слишком долго молчал. Он же всегда впадает в ступор, когда какая-то патовая
Да.
ситуация наступает. То есть Путин исчезает. И здесь тоже уже там несколько недель, как стоят эти очереди, люди дерутся за бензин, бензина нет, или он очень сильно подорожал, Путин молчит. Они, видимо, решили, что ну все, невозможно уже больше молчать, давайте выпустим его. И написали ему этот текст, так как он сам ситуацией до конца не владеет, а может вообще не владеет, то, в общем, да, подсунули ему суфлер.
А
Ну вот
знаете,
смотрите.
подождите, Фарида, нет, там в чем идея-то? Он же вот эту историю про бензин рассказал на отдельном заседании бензиновом. То есть там он рассказал про все эти очереди, про бензин, что делать с НПЗ и так далее. Там он в свободной форме все это рассказывал. А вот то интервью было посвящено в основном, сколько километров там от какого города какие-то войска стоят. Это вообще другая
Да,
тема,
военным достижением,
о которой никто вроде от нее не требовал, как бы, а что она вдруг возникла? То есть это какое-то военное крыло сказало, а теперь ты вот это расскажешь.
да. Но это они пытались, видимо, так сбалансировать. Вот у нас все плохо
Да,
в тылу, вот тут
да, да.
вы как бы страдаете, вернее, вы делаете вид, что страдаете, а вот кто у нас по-настоящему. Михаил, ну вот смотрите, хорошо, тогда, если, по сути, один Путин, ну и какое-то там небольшое количество людей, вот так называемых ястребов, хотят продолжения войны, причем он сказал, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем всех ее целей. Но уже никто не понимает, в чем цели этой спецоперации, и ни одного здравомыслящего человека невозможно убедить в том, что будет взят Киев, то, что будет оккупирована вся Украина, то, что Россия посадит там свое марионеточное правительство. Это просто невозможно. Вот какой, я, конечно, понимаю, что это вопрос такой, блин, бессмысленный, простите, но у вас есть представление, какой у Путина план? Ну, уже же все понимают, что прошло 4,5 года. Ну, не будет никакой победы. О каком достижении цели может идти речь? Что дальше? Чего он хочет?
Да, у меня есть представление, какой у него план. Его план – захватить всю Украину. Он об этом говорит открыто. Он об этом как сказал Такеру Карлсону, так и не отрекался от своих слов. Он говорил, что вот точно, что наша территория – все, что левый берег Днепра. И дальше сказал, включая Киев. Это то, что сказал Путин сам. Я уверен, что он не отказывался от своих планов. Там интересует ли его конкретно, например, город Львов или Ивано-Франковск, не знаю. Но то, что большую часть Украины надо захватить. Это точно план. Он считает, что его можно, этот план может быть реализован консервативными методами. То есть мы просто должны продолжать. Мы все правильно делаем сейчас. Мы двигаемся, мы должны двигаться дальше. Но вы знаете, я вам приведу пример. Я его все время привожу. Ну, что же поделать? Потому что это про власть тоже пример. Вот в одной маленькой стране я как-то работал и встречался с ее правительством. А мы, мои инвесторы, ну, которых я привел, предлагали проинвестировать в строительство гидроэлектростанции местной, вот этой гидроэлектростанции в этой стране. И я им принес проект, говорю, инвестиций. Они говорят, вы знаете, Михаил, мы своими силами решили построить эту гидроэлектростанцию, мы будем строить ее сами. Поэтому нам инвесторы не нужны. Нас из бюджета как бы финансируем и строим. Я говорю, ну, давайте посмотрим ваши цифры. Общий бюджет электростанции был 2 миллиарда долларов. Ну, нормальная ГЭС, вполне себе горная такая, не очень большая. Говорю, вы финансируете в год, ну, я перевел местную валюту в доллары, вот ваш бюджет, строка из бюджета, 2 миллиона долларов. А теперь, говорю, вы когда-нибудь считали, сколько лет у вас займет, если вы в год тратите 2 миллиона долларов, а всего нужно 2 миллиарда долларов, то через сколько вы закончите? И вы знаете, что они мне ответили? Они схватились за голову в ужасе, сказали, что ж получается 100 лет? Я говорю, нет, не 100, 1000. 2 миллиарда разделить на 2 миллиона, это не 100, это 1000 лет у вас займет. А они уже несколько лет строили по 2 миллиона, вкладывая в год, 2-миллиардный проект. Они, кстати, до сих пор так и строят, это прошло с тех пор уже лет 15. И к чему? Вот у Путина так же, ну мы же потихонечку-то как бы, вот у нас же получается, правильно, захватывать. Значит, мы потихонечку так захватим, потихонечку. И когда ему, вот, ему же никто не сядет и не скажет, Владимир Владимирович, ну посмотрите, в сантиметрах давайте посчитаем. Вот то, сколько вы захватываете в месяц. Ладно, сейчас уже Украина больше освобождает, чем они захватывают, да? Но если даже брать, что они захватывали на пике своего могущества 500 квадратных километров, это пик, то это 120 лет осталось. 120 лет. Вы уверены, что вы готовы продолжать 120 лет? Вот. Но он же этого не считал ни разу, он же не математик, он же просто этот, не знаю кто, ну, бандит какой-то там, или как хотите его называть, не хочу его сейчас даже там как-то оскорблять, просто он точно не является умным человеком, у него нет высоких когнитивных способностей, чтобы это понять, что это так, а это так, одно с другим сложить он не может. Он же не видит причинно-следственных связей, просто очевидно не видит. Вот его слова про ПВО, но он же не видит причинно-следственной связи, что сколько там не производи этого ПВО, пока у него ракет ПВО С-300 стоит 2 миллиона долларов, а украинский дрон стоит 50 тысяч, то сколько ты их не производи, ты ничего с этим не сделаешь. Это все бесполезное занятие абсолютно. Проще не производить ПВО и ждать, сколько прилетит, уже столько прилетит, если так отбиваться таким способом. По-другому же он не понимает. Он говорит, просто надо больше производить. Но как только ты начинаешь, вот опять, понимаете, это же надо просто обладать, ну, обычным, самым банальным математическим аппаратом. Война – это, в конце концов, математика или даже арифметика. Вот если брать чисто военную составляющую, без политики, там, без ничего, то прилетает на Москву 1000 дронов. Помните вот этот обстрел, да? 1000 дронов на Москву. Ну, когда вот пробили эту оборону, ПВО и разбомбили НПЗ, в тот день было выпущено 1000 дронов в общей сложности Украины. 1000 дронов обходится Украине в 50 тысяч, в 50 миллионов долларов. 50 миллионов долларов. Но чтобы сбить всю 1000 дронов, при их способах сбития, нужно потратить миллиард или 2 миллиарда долларов. А весь военный бюджет России за год 150 миллиардов. То есть, как бы Россия не способна отразить эти атаки. Вот технически, физически, ну ничего с этим нельзя сделать. Но это кто посчитает? Он считает, давайте нарастим, но тогда у вас убавится там. А давайте больше солдат, а тогда у вас не хватит на дроны. И он этого, я думаю, просто не способен понять.
А как, кстати, украинцы относятся вот к этим новостям о огромных, об огромных очередях на АЗС в России?
Злорадствуют.
Да,
А как мы можем
понимаю.
относиться?
Просто хочется
Ну, конечно.
послушать из первых уст.
Слушайте, ну, конечно, злорадствуем. Конечно, огромное. У нас, знаете, у нас есть ночная и утренняя программа в Украине уже давно. Ну, в каком смысле программа? Жизни. Я имею в виду не телевизор, а жизни. Ночная наша программа обычно состоит из обстрелов. Ну, в разных городах по-разному. В Одессе это ежедневные, в Харькове рутина, к сожалению, на обстрелы по ночам. В Киеве это раз в 2 недели обстрелы по ночам. И ты знаешь заранее, что вот сегодня предполагается вроде очередной большой обстрел. Ты знаешь, что ты спать не будешь, будет большой обстрел и так далее. И утром мы, как говорится, тогда считать мы стали раны, товарищи считать, мы подсчитываем убытки, удары людей, погибших, убитых. Но зато у нас есть другая рутина. Каждое утро, теперь это каждое утро, раньше это было редкостью. А теперь это каждое утро, а куда мы сегодня ударили? И вот люди специально, ну первое, когда я просыпаюсь, и это у всех Украины сейчас, первое, что ты смотришь, есть специальные каналы, куда мы ударили. О, сегодня НПЗ там, а сегодня такой мост, а сегодня вот это. Конечно, огромное наслаждение. Видео сегодня, самые популярные видео, это, конечно, драки в очередях за бензином, там вот эти возмущенные крики, а что ж такое, а почему? А почему у нас очередь? О, вы посмотрите, ракета летит. Ну, конечно, все над этим троллят, издеваются и так далее, но что поделать, это так. Это война, у нас по-другому не будет. Кукрыниксы тоже во время войны, как вы помните, всячески, да, издевались над убитыми немцами. И сейчас в России, ну, кстати, вот сейчас просто фронт не такой немножко, он не так выглядит, как раньше. Но раньше нашим зрелищем были убитые русские солдаты. То есть ты просыпаешься и смотришь, кого еще FPV дроном убило, кого еще там прилетел удачно снаряд в танк, из танка вылетел танкист, улетел в небо, потом упал на крышу. Мы просто
Да, помню.
наслаждались этим зрелищем. Да, мы злые, жестокие, ну что поделать? А что, мы должны быть добрыми к оккупантам? Нет, оккупант, он цель. Его нужно убить. Все, по-другому разговор быть не может. Поэтому здесь это честное злорадство, мне кажется.
А что вы имеете в виду, когда сказали, что линия фронта изменилась, то, как она выглядит? Это то, что сейчас бои идут преимущественно вот в каких-то там населенных пунктах, типа, я не знаю, там Дружковки и Константиновки?
Сегодня практически нет контактных боев. Ну, то есть, откуда было огромное количество погибших украинцев, например? Там Бахмут и так далее, это контактные бои. То есть, когда люди с автоматом, одни сидят в бункере, другие забегают в этот бункер, начинают друг друга стрелять. Куча было таких видео. Сейчас этого практически нет. Сейчас нет практически контактных боев. Вчера очень точно подметил, кстати, один российский вот как раз оккупант. Он был в городе Воронеж, снимал просто на телефон. Завод, который разбомбили в Воронеже, стоит, снимает вот то, что там погибло 6 человек. И там висят фотографии. Говорит, надо же, как врут-то, что 6 человек якобы погибло, хотя мы все знаем, что там 300 убитых. И это было как бы для меня очень логичное подтверждение. Почему? Потому что в России объявили трехдневный траур. Воронеж. По убитым на заводе. Вот этот военный завод, куда прилетели ракеты Storm Shadow. Трехдневный траур. Когда били трехдневный траур, я сразу сказал, в смысле, по шести человекам? Да ладно, в России трехдневный траур. Ну, всяко, говорю, там сотни убитых. Что, в общем, ну, человек там местный, как бы, они же там сами знают всех, да? Говорит, что они врут, там сотни. Говорит, я сам СВОшник, тут же описывает этот парень. И говорит, вот я там раненый такой, а у нас так, у нас всех нет. Он абсолютно антиукраинский, говорит, Украину надо там сжечь, спалить, все такое. Но тут же говорит, вы понимаете, говорит, нас посылают на фронт, а мы воюем с роботами. Нас посылают-то людей, нас там убивают всех. Потому что против нас роботы воюют. Вот это сейчас, к счастью, по большой степени новая правда, что сейчас на фронте, ну, как говорят мои друзья там из аэроразведки, например, говорят, что вот мы вылетаем и видим, как фронтовые дороги украинские, прифронтовые, полны роботов. То есть это не люди в основном едут на фронт, а роботы едут. Причем это роботы и доставка чего угодно, и роботы с пулеметами, то есть они занимают позицию. И робот с пулеметом может держать позицию несколько суток, пока у него батарейка не кончится, и тогда только нужен новый. А представьте, что это живые люди, их надо кормить, сменять, они должны спать, их должно быть много, их надо окапывать. А тут один робот заехал в маленькую ямочку, стоит с пулеметом, все, бежит россиянин, в него стреляем, до свидания. Вот, то есть эта война очень сильно изменилась, очень сильно. И поэтому число погибших украинцев прям резко, к счастью, упало. И соотношение, слушайте, в начале войны украинцы гордились тем, что там соотношение 1 к 2. Сейчас Рубио называет соотношение, по-моему, 1 к 8, да, по убитым. Вот. Ну и количество ликвидированных российских оккупантов тоже прям выросло достаточно резко. О, у нас сирена, не знаю, слышно у вас или нет. Воздушная тревога в Киеве, вот. Как раз сегодня мы ждем большой обстрел. Вот. И потом вот эта киллзона, значит, в ней же никто, живые люди с Украины туда не заходят. Украинцам же не надо штурмовать. Украинцам же нет смысла штурмовать какие-то позиции, захватывать какие-то территории. Украина не пытается даже этого делать. Просто украинцы ждут, пока зайдет россиянин, его надо ликвидировать. Следующий, следующего. Из тысячи двое просочились. Это недостаток. Ну что, ну, двое просочились из тысячи. Но 998 удалось ликвидировать. На следующий день, следующий, и так, следующий, следующий. Вот так идет война сегодня. Да, по украинцам тоже прилетает, но это прилетает баллистика в основном, то есть россияне используют баллистику на фронте тоже, естественно, против там групп дроноводов и так далее, то есть все это есть. Но война другая, она бесконтактная в основном.
Тогда давайте, Михаил, поговорим сейчас про человека, про которого в 2022 году писали украинские медиа о том, что этот человек приведет Украину к победе. Речь идет о главкоме, тогда он был главкомом Залужным, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании. И вот сегодня медиа опубликовали новость о том, что Зеленский вызвал его в Киев и спросил, хочет ли Валерий Залужный участвовать в президентских выборах, и Валерий Залужный ответил утвердительно, он ответил, что да. У меня такой вопрос, насколько, естественно, у него велики шансы стать президентом Украины, когда это вообще может произойти, и вот можем ли мы сказать, что, скорее всего, с большой долей вероятности после Зеленского президентом будет Залужный?
Уже нет. Если бы вы спросили это год назад, я бы сказал да. Сейчас вся ситуация полностью, мне кажется, изменилась. И это не какое-то там субъективное чувство и ощущение, это опросы, которые и есть общенациональные, кстати, стало меньше немного, а есть мои. Я их просто тоже провожу у себя на телеграм-канале. Я понимаю, что мои не репрезентативные, в отличие от общенациональных, само собой. Но так как на протяжении уже нескольких лет спрашивают и одних и тех же людей, то есть понимаете, да, что важно? Это не репрезентативно, но это как меняется мнение одних и тех же людей. У меня обычно в опросе участвуют, ну, где-то 50-60 тысяч человек, проголосовавших. И это плюс-минус одни и те же, естественно, люди на протяжении последних 2 лет. 2 года назад ситуация была такая, что если проводить выбор, то есть война закончилась, и мы проводим выборы, то первые 2 места Зеленский, Залужный с примерно равным результатом. И если мы посмотрели бы на общенациональные опросы, где уже репрезентативно, но где там 1000-2000 респондентов, тоже плюс-минус так. В одних немножко лидировал Зеленский, в других немножко Залужный, но это были 2 человека с огромным отрывом. Поэтому было понятно, что уйди сейчас Зеленский, то президентом автоматически становится Залужный. Потому что больше никто рядом не стоял. Вот прямо рядом никто не стоял. Это было там примерно соотношение 40-40, а у следующего 5. Да, там следующим был Порошенко, и дальше все остальные по списку. Сегодня ситуация вообще другая. Кстати говоря, то, что вы процитировали, вот эту историю, я в нее до конца не верю. Я думаю, что она, как говорится, как это, нет дыма без огня, но не такая, как приведена. Ведь это же Один
Ой.
источник.
Михаил, да, я прошу
Да.
прощения. Это ваша любимая, в кавычках, украинская правда написала. У нас просто с вами однажды была дискуссия по поводу
Да,
этого
я понимаю.
мнения.
Нет, вы знаете, тут я, кстати, не хочу придираться именно к украинской правде, не в этом дело. Я все время проверяю, кто источник, да, то есть какой-то человек в окружении сказал, это не Залужный сказал, не Зеленский сказал, не участники событий сказали, это важно. А следовательно, это может доходить в искаженном виде, просто в искаженном уже виде каком-то. Поэтому, например, верю ли я, что Залужному предлагались какие-то должности высокие вот сейчас прямо? Да. Только я верю, что они предлагались даже не сейчас, а раньше сильно. Он приезжал в ноябре, когда была сильно критическая ситуация, когда Трамп требовал провести выборы, когда Зеленский говорил, хорошо, мы проведем, только дайте нам месяц перемирия. Вот тогда ему все предлагалось. И когда в результате Буданов стал главой офиса президента, я думаю, что Залужному этот офис тоже предлагали. И кресло премьера предлагали. Вот у меня 90% уверенность, мы это после войны это узнаем, что это все было. Поэтому это все правда. Но не сейчас. То есть я думаю, они пишут правду, но вот я говорю, что немножко искажается информация в такой ситуации, что все эти предложения поступали, но не сейчас. Сейчас в них нет логики. Сейчас все это устоявшееся. Сейчас вот есть Буданов, он на своем месте. Вот есть Юлия Свириденко, премьер-министр. Все на своих местах, все только уселись. У всех, по крайней мере, хороший рейтинг на Западе хотя бы, да, в западных странах, поэтому, ну, там, хорошие отношения с западными лидерами. Вот Юлия Свириденко возглавила делегацию на конференции в Гданьске по восстановлению Украины и подружилась там с Урсулой фон дер Лайен. То есть, ну, как бы, что их сейчас менять, никакой логики нет. А в ноябре эта логика была, и я думаю, что Залужному это предлагали. Сейчас встреча, конечно, была, опять-таки, у Залужного с Зеленским, но я думаю, логика их разговора была следующая, что Залужный Зеленский имел право интересоваться политическими планами Залужного не потому, что выборы осенью. Вот в это я не верю. Вот это, я думаю, чистая выдумка. А потому что продолжаем ли мы каденцию посла или не продолжаем? Меняется премьер-министр в Англии. Залужный уже несколько лет посол. Послов принято ротировать в какой-то ситуации и так далее. То есть логично было интересоваться его политическими планами. Я не верю в то, что есть какие-то планы осенью провести выборы. Потому что сегодня для этого, ну, нет ни одной предпосылки. История, давайте так, Зеленский выдвинул логичные условия, прекращение огня там на срок проведения выборов. Выборы – это 2 месяца, выборы – это не один день, выборы же настоящие, да, с выборной подготовкой, там, с мероприятиями и так далее, это 2 месяца. И он попросил у Трампа 2 месяца прекращения огня, тогда проведем выборы. И то же самое он попросил у Рютте, и то же самое он попросил у Урсулы фон дер Лайен. И после этого сказать, ну что ж, вы не добились, тогда я все равно проведу. Это уж какое-то криво, косо и непонятно, а что это вдруг выборы. Народ будет, мягко говоря, против. 75%, кстати, против проведения выборов во время войны в Украине. Поэтому это нелогично. Это нелогично. Но теперь возвращаемся все-таки к вопросу, а кто будет президентом. Значит, у Залужного был действительно вот такой большой рейтинг. Дальше им было совершено несколько политических ошибок. Таких политтехнологических ошибок, скажем так. Он вот тогда, в ноябре, если бы он тогда возглавил офис президента, то он бы сказал, что фактически своим поступком, ну или там премьер-министром стал, сейчас неважно, какую-то любую должность, хоть министр обороны. Он бы сказал, я с народом, мы воюем, я вместе, да, мы сейчас все вместе. И его рейтинг бы еще бы только вырос от этого, независимо от результатов его работы. Но он решил, что он будет в стороне, потому что это рискованно. Но это же риск одновременно, да, я же могу испачкаться об эту власть,
Ну
как говорится.
да. Тем более тогда
Это
ситуация
риск.
была вот испорчена
Конечно.
этими скандалами
Так-то
коррупционными.
конечно, конечно, конечно. И это риск. И Буданов этот риск на себя взял, а Залужный не взял. Буданов был абсолютным героем до этого. Буквально в смысле героя Украины. И в глазах украинцев он герой. Потому что это благодаря ему в Крыму нет ПВО. Это благодаря ему там раз, два, три, четыре, пять мы можем продолжать. Взорваны генералы в Москве и так далее. И вот Буданов соглашается занять горящее кресло главы офиса президента. Ничего ж себе. И если до этого его политический рейтинг был там 3%, то он резко, прямо резко-резко, поверьте, вырастает. Точно так же кресло министра обороны, тоже горящее после Умерова, занимает господин Михаил Федоров, который был цифровым министром, сидел, как говорится, в ус не дул, был популярным, но тихим человеком. И вдруг становится, занимает громкую должность, и с ним связывают новые победы. Вот все победы этой весны связываются с именем Михаила Федорова как министра обороны. Потому что, ну как, визуально вот что поменялось? Министр обороны поменялся. И вот у нас было все плохо, а стало все хорошо. Значит, он великий, правильно? Я сейчас не говорю, так это или нет. Важно, я сейчас как политтехнолог рассуждаю. Поэтому я первым в истории Украины провел интересный опрос. Но так как я предполагаю, давайте так, вот я знаю, согласно, много раз я проводил такой опрос, что если во время войны выборы, кто побеждает, и там Зеленский однозначно побеждает, вот любых соперников, если выборы во время войны. То есть, что такое во время войны? Во время войны, это называется, нас заставили. Нас заставил Трамп, там были какие-то обстоятельства, и тогда Зеленский побеждает с большим отрывом. Поэтому это даже не так интересно. Интересно, что после войны. После войны не факт, что Зеленский будет в них участвовать. Потому что он много раз говорил, если во время войны я участвую, если после, я сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь, будет ли он участвовать в выборах после войны, потому что это очень большой риск проиграть, прям реальный. И к тому же, ну а зачем? Вот непонятно, зачем ему после войны следующие несколько лет быть президентом. Он может эту вторую каденцию сохранить на потом, что называется. Он может потом вернуться, да? Но давайте возьмем, и тогда я взял ситуацию. А если после войны Зеленский участвует, ну там все сложно, правда. А я вам, кстати, скажу, чего уж там все сложно, я вам сейчас зачитаю. Предположим, война закончилась, и сегодня выборы. Вот у меня последний результат опроса такой. Зеленский 39%. Это после войны, да? Второе место Буданов, а не Залужный, Буданов 20%. Третье место Залужный 12%. Четвертое Федоров 10%. И пятое, Броуди, Мадяр, это который командир сил беспилотных, тоже очень популярный человек, 9%. То есть такая плотная, большая уже группка, знаете ли, образовалась. А теперь мы берем и вычеркиваем отсюда Зеленского. И говорим, а если Зеленский не участвует в выборах, то что будет происходить? Тогда очень интересно. Тогда на первом месте с огромным отрывом Буданов, потому что он как бы заменяет собой Зеленского. То есть он забирает все голоса, у него есть и свои собственные голоса, и он забирает голоса Зеленского, их забирает не Залужный, их забирает себе Буданов. И тогда на первом месте Буданов, на втором уже спорно, кстати, Залужный еще или там Федоров, ну пока Залужный, я думаю. И во втором туре, который я тоже, ну как сказать, симулировал, делал симуляцию второго тура, вот там меня потряс результат. В смысле, Буданов против Залужного, это примерно 75 на 25 в пользу Буданова. Этого никто, кроме исследования, не проводил. То есть, если вот сегодняшняя ситуация, как она есть, потому что понятно, что все живое, все меняется, но в сегодняшней ситуации, как она есть, при уходе Зеленского от власти выборы выигрывает Буданов. Потому что он, имея свой рейтинг, еще не натягивает на себя рейтинг уходящего Зеленского. Вот это сегодняшняя ситуация. А Залужный потерял свой нынешний, ну, то, что у него случилось с рейтингом, он выступил с критикой того, как ведется война. Это была огромная политическая ошибка. Он так, его буквально вынудили. То есть это, я подозреваю, что вообще развели. Ну, в смысле, нехорошие люди развели на это интервью, там, как кому-то типа Рейтерс или, не помню, Associated Press. Но это его не оправдывает, потому что если ты политик, ты не должен разводиться, да? Но его развели на интервью на тему, типа, а как надо было воевать? Вот неправильно воевали, говорит, вот здесь не так воевали, здесь не так воевали. И тут уже сидят люди в Украине. А, так вы уехали 3 года назад, а теперь рассказывают, что мы воюем. Уже сразу другой, он же был святым. У него же ни одной
Да, я
пятнышки
помню, да, я
в биографии,
помню.
пятнышки. И вдруг раз-раз-раз. То есть против него, я считаю, что против Залужного работают прямо политтехнологически серьезно какие-то люди, я не знаю, кто это и чьи они, неважно. Внутри Украины, я имею в виду, и работают очень успешно. А его команда вот как-то, может, у него нет, я не знаю, есть ли у него сейчас команда политтехнологическая, но вот это то, что получилось. Поэтому сейчас Буданов, конечно. Но все может поменяться, потому что все зависит от успехов на фронте, от того, как закончится война, чем закончится война.
А у Буданова есть вообще политические амбиции, как вы думаете?
Я, конечно же, не знал об этом до января этого года, есть ли у него политические амбиции. Но если этот человек, который был главой ГУР, еще раз говорю, героем абсолютным, беспрекословным Украины во всех смыслах этого слова, согласился занять кресло главы офиса президента Украины, а это кресло, из которого, которым никто хорошо не кончал, так или иначе, то значит, у него есть огромные политические амбиции. Потому что никакого другого резона занять именно этот пост вот просто не существует. Он мог стать кем угодно. Буданов мог бы сказать, знаете, это не буду, буду министром обороны. Или это не буду, буду министром иностранных дел. Он мог выбирать любое, но он выбрал политическое, не управленческое, а политическое, чисто политическую должность. Значит, да, я уверен, что у него есть. Ну, по-другому, зачем бы он это делал?
Но это говорит о том, что это человек, который не боится брать на себя ответственность. И именно это сделало
Да.
ему рейтинг. Очень
Не
интересно.
только ответственность, тут больше. Страшный риск. То есть мы и так знали, что он рискованный парень, но он рискованный, он же буквально лично участвовал во многих миссиях там, и так далее. Но одно дело, ты лично участвуешь в военных миссиях, другое дело политический риск. У меня был такой, я работал в штабе предвыборном, такой Эхуд Барак, был премьер-министр Израиля такой
Да,
человек.
я помню.
Да, и у нас главный плакат предвыборный был очень простой. Значит, Эхуд Барак, я вам слезы текут, когда я рассказываю про это, ну, потому что это настоящая история. Он в белом костюме, в белом халате, с белым капюшоном, с автоматом УЗИ на крыле пассажирского самолета. Это в аэропорту Бен-Гурион освобождали заложников, и Эхуд Барак лично первым ворвался в салон и расстрелял террористов сам, своими руками. И поэтому слоган был «Израильский солдат номер один», и, собственно, с этим он выиграл выборы премьер-министра, понимаете? И я помню, как он давал интервью тогда. Вот. Потом он, правда, кстати, премьер-министром оказался плохим, но это другая история. Его считают сейчас худшим премьер-министром в истории. Когда он же спокойный человек, но он же как бы этот начальник генштаба и так далее. И вот он давал интервью на телеке, а мы сидим смотрим. Ну, мы в смысле в штабе сидим смотрим. И корреспондент был такой как бы анти, да, настроенный, пытался его провоцировать. Что-то там, а вот так, а вы как, а вы в такой ситуации как поступите, так поступите. И вдруг он сорвался и не выдержал. Схватил за шиворот корреспондента. Ну, это прям... Тебе когда-нибудь вот так, говорит, пистолет приставляли к глазу? Вот. Но это было прям так, вау, думаю. И вы знаете, зрители восприняли, что типа, да, то есть не в минус ему, казалось бы, да, вспылил, а в плюс. Вот. Так что Буданов, я думаю, пока у него, пока не совершено каких-то ни политических ошибок, но время в любом случае будет работать против него. То есть опять, это все на сегодняшний день. Что будет через год, через два, мы не знаем. У него время на него работать не будет. Успехи в войне будут, а время нет.
Но здесь настолько все непредсказуемо, потому что мы помним все триумфы Зеленского в начале Большой войны, потом падение его рейтинга на фоне этих коррупционных скандалов, и вот сейчас он опять, с ваших слов, в общем, чувствует себя очень даже неплохо, получается так.
Нет, смотрите, тут я вам расскажу. У меня тут все есть подробности, уже не мои исследования как раз, а исследования рейтинга доверия к Зеленскому, который ведет два агентства у нас, рейтинг и агентство КМИС, Киевский международный институт социологии. Там прям есть последовательность буквально по месяцам, поэтому там все просто. Значит, на момент начала войны рейтинг доверия к Зеленскому был примерно 30%.
Да,
То
но
есть не
потом он
70%.
вырос, когда Зеленский опять-таки стал
Конечно,
с
да, но...
народом.
Да, но мы должны помнить, что до войны у него не было 60 или
Да,
сколько-то, было
да.
30. Дальше начинается война, начинаются первые успехи, то есть разгром россиян под Киевом, под Харьковом, и у Зеленского становится 96, это был пик, 96% рейтинга доверия. Ну, конечно, небывалый абсолютно и так далее. Так вот, с тех пор, да, он, конечно же, эти 96 потерял, причем из них 10 он потерял за один день, когда уволил Залужного. Они были, шли в паре, Зеленский и Залужный. И вот он увольняет Залужного, теряя 10% рейтинга доверия. Но это жесткое политическое решение. Он же знал, что ему будет это стоить, правильно?
Да.
10%. Конечно,
Я помню
знал.
шок. Это 2024
Да.
год, по-моему,
Да.
февраль, если я не ошибаюсь.
Да. И все понимали, что это будет прям огромная потеря рейтинга. И он пошел на это ради каких-то своих там, ну, он считал, что так надо. Я не знаю. Он считал, что так надо. Вот. И дальше, если мы посмотрим всю эту кривую, то минимум доверия Зеленского был примерно 50%, это минимум. Вот меньше не было. А максимум с тех пор, ну если не брать 22 год, то максимум это 66, минимум 50. И вот такая синусоида, вот сейчас у него 66, грубо говоря, 61, по-моему, 61. Это вот так вот ходит в зависимости от ситуации конъюнктур. Что такое ситуация? Да, коррупционный скандал, по-моему, до 52 упало, но значит, вот у него был низкий, когда у него было там в районе 50, его зовет Трамп и выгоняет из Белого дома. Он приобретает 15%, просто за день 15%. Дальше начинает эти проценты тратить, тратит, 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 тратит. И тут вдруг Трамп говорит, до Зеленского 4% рейтинга. Он вообще незаконный президент. И у Зеленского снова 60 с лишним, понимаете? У него лучший пиар-агент это Трамп. Потому что как только Трамп наезжает на Зеленского или требует немедленно заключить сделку с Россией, у Зеленского в космос улетает рейтинг сразу и все. Но важно что? Что вот этот коридор 50-66, из-за него Зеленский не выходит, то есть никогда не меньше 50, ну, от половины до двух третей, понимаете? Вот у него рейтинг доверия от половины до двух третей. Этого вполне хватает для того, чтобы управлять государством. Когда у тебя 20%, ты не будешь управлять, хоть ты законный трижды президент, Но если у тебя 20% в демократической стране, ты не сможешь управлять, ты уйдешь в отставку. Или 30%. Ты не сможешь управлять просто. А от половины до двух, ну, больше 2/3 ты и не бывает в демократии. А что? Никого не будет против, но это ненормальная тоже ситуация, это же не тоталитаризм какой-то. Поэтому у него как бы вот он в идеальном этом коридоре держится. И агенты у него Путин, ну, рекламные агенты, кто? Путин
Трамп.
и Трамп. Самый низ, кстати, был вот сейчас зимой, когда у нас реально было и холодно, и ну, не было ни света, ни отопления у многих прям совсем, то тоже падало до 52, по-моему, процентов. Ну, потому что это вот надо было справляться с кризисом. Но пришла весна, и солнышко дало прибавку к 10% к рейтингу.
Да. Ну, в общем, расклады могут быть очень интересные во время выборов, я уже поняла. И я так еще, знаете, подумала, но я чисто теоретизирую, конечно. Было бы очень забавно, если бы президентом Украины стал Роберт Бровди, этнический венгр. То есть венгр президент Украины, учитывая исторически непростые отношения между Украиной и Венгрией.
Ну, слушайте, учитывая исторически непростые отношения между евреями и украинцами, тут можно тоже много смеяться над тем, сколько евреев, а хотя бы отчасти этнических, было в
Но это
управлении
уже как бы
Украины.
в прошлом, Михаил, это уже дела более такого
Ну,
прошлого
слушайте, нет, вы
времени. А
знаете,
отношения с
Украина, честно...
Венгрией...
Да нет, нет, знаете, Фрида, здесь не так устроено, честно вам скажу. Здесь, ну, я же здесь в новый житель Украины, 10 лет здесь живу. И Украина многонациональное государство, и оно само себя так воспринимает. И украинец, вот это тот, у кого гражданство Украины, там, или еще что-нибудь в таком духе. И все украинцы. И вот нет этого истории, там, а ты венгер, а ты кто? Ну, ты не знаешь никогда, кто здесь кто в Киеве. Многонациональный город, многонациональная страна, поэтому вообще, вот ни у кого прям, никто не задумается, что он венгер. Просто никто даже в голову не придет, ну как же, это же венгер. Как там Зеленский, наполовину еврей этнически, да, говорят. Но когда были выборы, я не слышал такого аргумента, как же мы его выберем, он же еврей. Ну нет такого аргумента. Потому что нет, ты либо украинец, либо не украинец называется. А кто-то там, мы украинцев на армян и грузинов не делим, как было сказано на заседании, по-моему, правительства, но не было это было сказано, это было сказано по этому поводу. Там Соль поссорился с Саакашвили, с Арсеном Аваковым, ну то есть грузин с армянином поссорились на заседании правительства Украины, и тогда шутили, что мы украинцев на грузинов и армян не делим.
Окей, так, я смотрю. Ой, а наше время-то эфирное истекло уже, Михаил.
Да, это правда,
Да,
да. Надо идти
интересный
смотреть
был
Англия
разговор.
Конго всем срочно, да. Сейчас же
Хорошо,
там
я вас
развиваются
благодарю.
события.
Надеюсь, что не последний раз мы с вами разговаривали. Спасибо большое, с вами всегда очень интересно. Я напомню всем нашим зрителям, что в гостях у нас был Михаил Шейтельман. Это была программа «Обсудим». Я Фарида Курбангалеева. Обязательно увидимся на следующей неделе. Подписывайтесь на Breakfast Show, на программу «Обсудим». Вернее, ставьте лайки и на канал Михаила Шейтельмана тоже. До встречи. Спасибо, до свидания.